Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор философского факультета МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук Евгений Ивахненко. Мы говорим сегодня о сложности как понятие научного знания. В данном случае это не относится к тому, что в социальных сетях человек пишет о себе в графе «семейное положение». Он пишет «все сложно». Такое мы часто встречаем, да? Вот. Или это тоже имеет к тому отношение, о чем мы сегодня говорим. Вот когда человек, например, не может о себе сказать однозначно, ты вообще женат или не женат, ты... ну и так далее. Да?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, само слово здесь такое амбивалентное, mm-hmm. и можно как угодно. Вот вы еще в первой нашей беседе mm-hmm. высказали соображение, что тут звучит еще и ложно, mm-hmm. да, вот такой отзвук. Я никогда об этом даже не думал, mm-hmm. я всегда говорил о сложности. Но я хотел бы ответить на вопрос, на чем, который вы поставили в конце предшествующей передачи, то это вопрос о
том... экологическом императиве.
Да,
Откуда он возьмется?
То есть, может ли он вообще...
Вот вы говорите о табу, которое в истории есть у человека. Ну, например, табу инцеста. Да? Это, в общем, такой базовый элемент...
Или каннибализм.
Или каннибализм. Да. Базовый элемент культуры, он нарушается в культуре, mm-hmm. но за его нарушение, в общем, следует достаточно жестокая кара. И, по крайней мере, люди стараются следить друг за другом, чтобы не нарушать этих вековечных табу. А вот экологический императив, ну, пока как-то незаметно особенно, чтобы этот императив реально существовал в поведении людей. Как мусорили, так и мусорят. Особенно, когда никто не видит.
И пластиковые острова в океане только разрастаются.
Только разрастаются.
Да, это, вероятно, так, но, знаете, я, Алексей Павлович, вас все-таки постараюсь как бы зацепиться за одну вашу фразу. Вы сказали о том, что те же инцестуальные связи или каннибализм, это как нечто такое, за чем следит человечество. Mm-hmm. На самом деле это требование изнутри. И даже вот в современных там постановках, фильмах, человек, нарушающий эту норму, он как бы взрывается изнутри.
Ну, голос Божий в человеке.
Расплата все равно происходит.
Нравственный закон.
И это какой-то внутренний закон, да, о котором
вложил,
говорил Кант. Да, угу. Он на самом деле
очень глубоко.
Ведь он
же тоже был человек христианской культуры. Он считал, что этот нравственный закон не просто
Конечно.
Так произошел, а это голос Бога в человеке в каком-то смысле.
Если возвращаться к Канту, да, это действительно так, mm-hmm. причем Кант воспринимал это как голос Бога и голос совести. Mm-hmm. У него даже можно, как Гулыга писал, Арсений Гулыга, mm-hmm. автор, один mm-hmm. из германистов известных, да. Он писал о том, что если по Канту рассматривать совесть, то нужно написать так, со-весть, соответствие вести. Mm-hmm. Вот это вот содержание нравственного императива в душе, это... Не то, что приобретается вот таким повседневным опытом, а как будто бы задается самим существованием. По большому счету, Кант считал, что это задается существованием культуры, но он полагал, что именно это свойство, нравственное свойство, несет такой космический характер. А познавательная сторона, ну, как понятно, она может быть и другой. И в этом отношении, конечно же, люди все ощущают в себе это. На что можно рассчитывать? Вот, например, Кант считал, что есть три типа совести. Одна – мгновенное, когда я совершил какой-то поступок, вот как ребенок, и покраснел, mm-hmm. да, и как-то mm-hmm. вот мне нехорошо.
И сказал, это не я.
Да, mm-hmm. и как-то сразу yeah. плохо. Есть догоняющие, вот как Раскольников, mm-hmm. да, он совершил преступление, ну, захотел быть понятно кем.
Наполеоном.
Постепенно накрыло. Но постепенно его догоняет.
Накрыло.
И вы обратите
mm-hmm.
внимание, как он, по сути, лишается вот такого разумного восприятия мира. Mm-hmm. Это удар совести. Mm-hmm. Но есть и третий тип. Это... Невостребованное. Когда человек может совершать ужасные поступки, и вроде бы его муки совести не мучает. Но Кант полагал, возвращаясь к нему, что вот критики практического разума, он полагал, что даже они, даже вот последний негодяй в этом мире, даже он знает, что совесть есть. Почему? Он подозревает ее существование у других и часто этим пользуется. И вот в этом отношении мы говорим, что это какая-то инстанция нашего существования, которая неистребима в человеке, поэтому он и человек, собственно. Теперь как к этому прийти? Ну, решительно, мне кажется, что для этого нужно, наверное, и скорее всего, не нужно, а скорее всего это произойдет, когда человечество подойдет к краю пропасти. Вот когда,
вы считаете, мы еще
когда
не подошли?
Все идет так, как идет...
Еще у
то
нас,
всех это устраивает.
Еще у нас есть несколько шагов?
Мне сложно сказать, но мне представляется, что человечество принимает, или, так сказать, коллективные запреты возникают тогда, когда еще полшага, и все закончится. Похоже, что... И Никита Николаевич тоже об этом пишет. Кстати, он пишет о том, что он совсем не исключает вот такого финала, трагического финала человечества. Он не исключен. И опять-таки это сложный выбор наш.
Цитата. Академик Никита Николаевич Моисеев. «Судьба цивилизации. Путь разума». Возможности любой цивилизации, в основе которой лежат индивидуализм, представление об избранности, патологическая убежденность в собственном превосходстве и исключительности исчерпаны. Они свою игру уже сыграли. Подтверждение этой мысли я вижу в падении общей культуры Запада, снижении уровня образованности образованных людей, в поп-музыке, в отсутствии интереса к настоящему искусству, к тому прекрасному, что создано человечеством и отвечает стремлению к добру, к человеколюбию. Существует и встречный поток, но он почти незаметен на общем фоне деградации культуры. Этот фон будет оказывать яростное сопротивление любым гуманистическим начинаниям и образованности, часто даже и неосознанное.
Мы можем сказать еще и так, что не только вот такие запреты важны, и апелляция к ним важна. Собственно, если у нас философский разговор, мы говорим, но важны и другие. Ну а чему? Стало ли коллективным запретом Нагорная проповедь? Нет. Но мы хорошо понимаем, что если ты себя числишь или ты себя ощущаешь вот в этом нравственном или, так сказать, в этом пространстве, то ты так или иначе будешь на нее ориентироваться. Ты все равно, как один из... Если философов сказал, что из кривых горбылей человечеству ничего прямого никогда не выходило. Но все равно у тебя есть некий ориентир. Это не тот языческий мир, когда ты льешь реки крови и испытываешь от этого какое-то наслаждение. Ты, может быть, и плох, но ты знаешь, что есть какая-то вынесенная сторона жизни, да, которую можно назвать святой стороной. Светлой стороной.
Ну, кстати, кто-то сказал, что конец наступит тогда, когда Евангелие будет проповедовано во всей земле. И в этом отношении можно сказать, что советская власть, укрывая от людских глаз и уш Евангелие, наверное, пыталась как-то оттянуть конец, да, потому что Евангелие прочитать было невозможно. И что такое Нагорная проповедь, мы с вами в детстве, вот я, например, точно не знал. Мне об этом никто не рассказывал. А найти Библию и прочесть было совершенно невозможно. Интернета не было. Сегодня, когда можно зайти на сайт и скачать полный текст Священного Писания и в любом храме купить Евангелие, ну, по крайней мере, прочесть Нагорную проповедь, может каждый. Никакой проблемы в доступе к информации у современного человечества нет. Но, тем не менее, все-таки мне кажется, что мы не стали ближе к тому, чему учил нас Христос.
Ну, я о том же, что... заповедь «не убей, не укради» существует, но люди, какая-то часть людей и убивает, и крадет. Но если бы не было вот этого идеала человеческого бытия, такого нравственного бытия, то вероятнее всего, что человечество вверглось бы еще в более страшную пропасть. В этом смысле есть императивы, которые не носят такого обязательного коллективного запрета, но которые всегда присутствуют, как я уже до этого сказал, как присутствует в нас некое представление о том, о плохом и хорошем, о добре и зле. Оно просто имеет место. Его нельзя растопить чисто рациональными рассуждениями о сложности, о простоте или еще о чем-то. И это как бы такая другая сторона, и мы просто завели разговор о Никите Николаевиче Моисееве, что он, собственно, вот подкреплял экологический императив, он, собственно, рационально объясним, что с нами будет, если все будет так же, как сейчас. Но он нас не спасает. А нравственный императив, или как он назвал новое мышление, к сожалению, этот термин был потом приватизирован уже какой-то другой политической, условно говоря, тусовкой, то вот это мышление как раз он считал и может вытянуть человечество из этой пропасти. И вы сказали еще то, что вот его модель ядерной зимы совершенно верна, она, это единственный случай, когда некая научная модель приостановила, хотя бы на время приостановила вот этот ядерный апокалипсис.
Ну, кстати, этот императив ученого можно, наверное, проследить и у Сахарова, у Андрея Дмитриевича, да, когда он после изобретения страшного оружия стал бороться за мир, за какое-то ограничение там, авторитарных режимов. Вот, то есть стал заниматься правозащитной деятельностью. Наверное, не просто потому, что он сошел с ума, а потому что он чувствовал какую-то свою ответственность за последствия труда ученых. Ученый не может быть индифферентен к тому, что я вот изобрел, а как потом плод моего изобретения используют, это уже не мое дело. Ученый не может быть к этому индифферентен. И согласен. Даже не только ученый. Изобретатель, Калашников. Вспомните Калашникова, как перед смертью он писал письмо патриарху и спрашивал его, вот несет ли он на себе нравственную ответственность за изобретение автомата, из которого убили столько людей в 20 веке.
Вы знаете, вот к таким... Почему Никита Николаевич, Андрей Дмитриевич Сахаров... И вы сейчас о себе сказали, что Евангелие вы прочитали позже. Я тоже в 21 год вот впервые прочитал. Же, да? У меня было Евангелие 19 века. Так вот, я бы сказал так, что к этому люди приходят, не пройдя через другую сторону, вот где-то получив какую-то долю разочарования в каких-то либо атеистических убеждениях, либо пренебрежении вот к этим вопросам, о которых мы говорим. Мы же знаем, что вот когда у молодых людей эти брачные пляски, ну, я их так условно называю, да, что они как-то сторонятся вот такого, считают, что это морализаторство, что это что-то такое выспренное, что есть какие-то более веселые стороны жизни.
Ну, как Розанов писал, гуляй, душенька, да. Гуляй, милая, а вечером возвращайся к Богу, да? То есть, ну, пока, вот пока молодой, ну, вот да, гуляй, да. Ни о чем не задумывайся.
Хотя вот если «Жития святых» почитать, то некоторые из святых с малых лет вот почувствовали в себе присутствие
призыв.
Вот этой, да, призыв этот. Это удивительно.
А вот вы в себе почувствовали призыв быть философом. Это как-то связано с вашим детством, с какими-то переживаниями детскими. И вот эта картина мира, которой вы занимаетесь вслед за Никитой Николаевичем Моисеевым, пытаясь как бы оправдать это понятие сложности для науки.
Ну, к сложности мы пока еще с вами так не подобрались, как бы мне хотелось того. Но на самом деле есть какие-то поступки, которые потом пронизывают тебя и которые ты несешь через всю свою жизнь. Вот я два таких обстоятельства, которые и сейчас держу, и когда я их вспоминаю, мне даже трудно удержать, вот мне комок к горлу подступает. Вот мамины родители, я жил в Камышине, это в Волгоградской области, вот город на Волге, и бабушка моя, исключительно верующая женщина, и она пережила эту войну, ее муж вернулся инвалидом без ноги, вот на минном поле потерял ногу, и вот она каждый раз привозила бидончик святой воды нам домой, чтобы умывались там или как-то, вот каким-то образом, и вот старший брат мне говорит, она принесла, а мы же в школе наученные чем-то, да, он говорит, слушай, давай-ка выльем эту воду и зальем воду из крана туда. Вылили, залили. Я не помню, что дальше было. А вот потом я начал вспоминать, что это маленькая, хрупкая женщина, знаете, в таких плюшевых ходили, я не знаю, как это было в Москве, вот возле послевоенные женщины, ну, я имею в виду, ну, бедность какая-то, плюшевые такие, пальтишки такие, стариковские, и она несколько километров шла до церкви, и возвращалась с этим, чтобы принести в семью дочери вот эту воду. А мы бы ее вылили. И до сих пор у меня вот это ощущение, хотя я был младшим братом, ощущение, что, вот как, знаете, как такое ощущение, как будто стекляшка в сердце. Я представляю, как она бедная шла, и что она несла с этой водой нам. Но это детский поступок. И, может быть, он и нужен был для того, чтобы ты как-то повнимательнее или, так скажем, отнесся к этому не на основании каких-то там рациональных рассуждений, да, а на чувстве любви, любви вот к этому верующему человеку. И еще один такой момент, мне рассказывала о нем мама, что ее стали честить на комсомольском собрании. А почему? Когда вернулись с войны, ну вот ее отец и мой дедушка вернулся без ноги, инвалид. А знаете, как раньше инвалиды ходили? Вот посмотрите иногда вот в фильме Германа мы видим вот эти вот протезы тяжелейшие, да, вырезанные, вот эти, груша какая-то, я уж так скажу. Ну вот он ходил. И на Пасху через весь город, а это километров 6 туда и 6 назад, не, пошли на Пасху туда, а там фиксировали, кто приходит, кто уходит. И она, я про себя думаю, вот что его заставило вот с этим протезом преодолеть такое расстояние, пойти туда, там помолиться и прийти домой. Это только потом, когда мне уже за 30 было, я стал это возвращать в свою память. И, конечно же, это не может тебя оставить равнодушным к поступку очень близких для тебя людей. Вот эта преемственность, она осуществляется не путем, что тебя стали уговаривать, ты ходи там куда-то, и вот тебе будет лучше, а через ощущение любви к ближнему человеку. И эта любовь, как Владимир Соловьев и полагал, что через эту любовь, через пройдя вот эти ступени любви, мы что-то начинаем понимать в отношении к Спасителю.
Ну, вообще-то говоря, религия, вера мне представляется чем-то, к чему человек прибегает для того, чтобы объяснить для себя не простоту мира, а как раз то, что в мире есть что-то сложное. Вот человек состоит не только из костей, мяса и лимфы, да, или крови, а человек — это образ Божий. Вот, то есть как раз материализм, позитивизм, он примитивен, он редуцирует человека к чему-то, да, он говорит, все просто, сейчас я тебе объясню на пальцах, да, сердце — это мускул, разгоняющий кровь, да, мозг — это механизм по производству мыслей, все просто. А человек верующий говорит, да нет, вообще-то говоря, сердце — это место, где душа живет. А мозг,
что это не трепещущая мышца, да, а
мозг,
это что-то
мозг
большее.
Мозг — это и не душа еще. Мозг — это орган в человеке, да, но душа — это ты подожди, это ты так просто с ней не разберешься. Вот, то есть вот эту какую-то хрупкость бытия, а хрупкое всегда сложно, да, потому что когда ты разбил на осколки, вот все просто, есть осколки. Религия как бы пытается удержать, то есть она удерживает нашу двусоставную природу, то, что мы вот такие хрупкие сосуды, в которых кроме мяса еще живет и дух, и как-то пытается балансировать вот в этой двусоставности. Или я не прав?
Ну что вы, Алексей Павлович, вы сейчас сказали что-то очень важное, и в то же время мне по мере того, как вы говорили, пришли десятки разных подтверждений или усилений вот этой позиции. И я бы сказал, что не только в том отношении, что есть вера и есть жизнь человека, да? Человек может прийти или не прийти в ходе этой жизни. Вот, может быть, мы сегодня много уже о Никите Николаевиче говорим, не потому, что он этого не заслужит,
Моисееве.
А может быть, да, о Моисееве, но потому, что, может быть, я еще под впечатлением, вот заканчивая статью о нем, я бы сказал так, что вот он обращает внимание, он говорит, ну хорошо, вот если мы договоримся об экологическом императиве, хорошо, если так, а почему не найдется человек, который, ну, захочет пошарить в пороховом погребе с факелом. Да вообще просто как подпольный человек Достоевского, просто ради того, что ему этого захочется. И в этом отношении только вера может остановить вот такую индивидуальность.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор Евгений Вахненко. Мы говорим о сложности человека, подпольного человека Достоевского, которому миру ли провалиться или мне чай испить. Пускай лучше мир провалится, а мне чай будет, да, вот, но...
Или то, что я полюбил свою зубную боль.
Да, зубную боль полюбил. Ну, что-то должно этой сложности противостоять, какая-то другая сложность, или простота, наоборот. Вот Пастернак говорил, нельзя не впасть в конце, как в ересь, в немыслимую простоту. Но, опять-таки, как в ересь, может быть, все-таки простота — это ересь? А сложность — это и есть подобающая картина
мира. Я добавлю
к
этому, что красота не Заболоцкого, красота не прихоть полубога, а хищный взгляд простого столяра. И надо сказать, что, говоря о сложности, совершенно это не означает, что я хотел бы элиминировать или убрать со сцены простоту. Разве можно это сделать? Это невозможно. Просто... если мы закладываем представление о том, что обо всем везде можно применить простые решения, что в нашем понимании мира достаточно 2-3 простых принципов, или то, что...
Три закона диалектики.
Да, три закона
марксизм,
диалектики,
да?
Пожалуйста.
Все, выучил,
да.
И вперед,
да,
ты уже всю философию
помню,
знаешь.
Когда что-то подсказывали нам, что вот на основании этих законов можно все понимать. Ничуть не бывало. И вся человеческая жизнь, это все-таки, если эта жизнь движется по пути какого-то помудрения, то она всегда идет в сторону усложнений и одновременно обнаружения каких-то очень простых истин, которые укладываются вот в этот ряд. Это удивительное соотношение простого и сложного. Простое становится выраженным, явным только тогда, когда мы сколько-нибудь понимаем сложность. Оно становится подлинным только тогда. И мы никак, как бы с вами задерживаясь на одних темах, я хотел немного продвинуть дальше наш разговор,
давайте,
понимание того, что происходит с европейской рациональностью. И вот, ну, я не буду говорить о квантовой механике, там, о том, что там действительно обнаружилось то, что невозможно мир сложить из кирпичиков, что мир как-то иначе устроен. Точно так же и о живом. Ну вот появляется генерация кибернетиков. То есть науки об управлении. Как она строится? Представление о том, что есть какие-то сложные системы, уже это середина 20 века, ну, здесь можно назвать Норберт Винер, Клод Шинон, да, фон Нейман, Бейтсон, Грегори Бейтсон. И сложные системы. Но поскольку есть наблюдатель, человек, то он должен... Будучи управленцем, он может сделать так, что есть вход в систему и есть выход. Какая бы она сложная ни была, мы можем как будто бы располагать какой-то вписанной программой в эту систему. И если мы эту программу знаем, мы будем знать последствия. И строилась первая кибернетика, по сути, на втором начале термодинамики и на системе обратных связей. Ну, вот такая тема. Но что потом оказалось? Оказалось то, что мир куда сложнее. Что на самом деле нет отстраненного наблюдателя. Вот здесь я заговорил о более таком интересном отношении между изучающим, пускай это будет человек или какая-то структура познавательная, академическая, общественная, и самим объектом нет той связи, о которой когда-то провозгласил Декарт и которой следовали классическая рациональность.
Но мы не наблюдатели в мире. Вот Бахтин говорил, что мы все время призваны к поступку.
Мы призваны
к поступку,
в этот Бахтина диалог вот
да,
этот
в этот мир выступать. То есть мы должны делать выбор все время, мы должны участвовать в ней. Нельзя просто наблюдать.
Мы все время вписаны в тот, если это диалог, или вписаны... произошел переход от наблюдения за системой к наблюдающей системе, что мы тоже представляем из себя вот эту сложную систему наблюдающую. И, конечно же, как только вот это понимание, ну, тут есть Хайнц фон Ферстер, там есть тема, логика вот возникла Спенсера Брауна. Я здесь достаточно много имен, может быть, не стоит их называть не потому, что по своему значению они этого недостойны, а потому, что не стоит как бы называть много имен, не рассказывая о вот самом существе дела. И вот когда возникла эта проблематика, то, конечно же, обратили внимание на то, что вот эта сложность, такая несложенность, имеет место не только в живом мире, не только в обществе, не только в сознании людей, как считал Кант, но она имеет место и вообще в неорганическом мире. И вот тут имена, кстати, русского происхождения Илья Романович Пригожин, да, лауреат Нобелевской премии. Да.
«Порядок из хаоса».
Да, «Порядок из хаоса» или «Понимание сложности». Вот его одна из книг. Где стало понятно, что физический мир, в котором мы живем, если бы он строился по... Ну, если бы в основе его было заложено ньютоновское представление, он бы вообще не мог существовать. Появление новых структур, ну уж простите, назову слово диссипативных структур, которые называются, связано с тем, что в этом мире есть случайность, в неживом мире, отклонение и образование новых структур. Мир вот в том разнообразии и даже неорганическом разнообразии обязан как раз вот этой теме сложности. Именно сложность. И здесь возникают другие.
Но здесь возникает вопрос, что это? Тайна Творца? То есть мы хотим за Бога раздать карты и подсмотреть, что у нашего визави, или все-таки Бог так устроил этот мир, что, как говорится в псалме, вся премудростью сотворил Еси, да? То есть мир устроен премудрым образом, и человек, может быть, в эту премудрость никогда и не проникнет. Он может констатировать, что мир сложнее, чем он кажется нам с первого взгляда.
Но мне кажется, что вот это новое концептуальное понимание, оно гораздо менее вызывающее по отношению к тому...
религии.
Да, менее вызывающее, потому что классическая, ну, так скажем, просвещенческая модель, да, когда субъект становится в положении, ну, субъект или наблюдатель, в положении наблюдателя, как будто он располагает некой абсолютной способностью видеть истину как таковую. И по мере того, что вроде бы он постигает больше и больше мира, он становится все больше и больше приближается к абсолютному наблюдателю.
Ну да, реки повернуть вспять.
Да, и в практических своих делах.
Обезьян научить разговаривать.
Конечно.
Там, вот сейчас мы все...
А
как бы,
это концепция того, что мы не столько наблюдатели, мы участники. Она более скромная. Она, как раз Никита Николаевич говорит, а что такое биосфера? А как наше отношение с биосферой и наш разум, ну, как и у Вернадского Владимира Ивановича, как наши отношения должны выстраиваться? Мы что, наблюдатели? Мы смотрим на это с пригорка какого-то превосходства? Или мы участники этого процесса? Или мы вписаны в него? И в этом отношении наш разум становится вписанным в разум ноосферы. И в этом отношении мы утрачиваем вот эту, вот это высокомерие рациональное, которое характерно все-таки для эпохи Просвещения.
Я один раз летел из Франции, со мной сидела девушка, француженка лет 25, которая летела во Вьетнам работать. Она там получила место в редакции. И вот я обратил внимание, что она взяла только один пластиковый стаканчик за весь полет. И больше брать отказалась. Она сказала, ну мы же загрязняем планету. Нельзя. Это чрезмерное потребление. Это пластик. Вот. Может быть, вот такого рода сознание не наблюдателя, а участника. Это я загрязняю планету. Это я выбрасываю окурок. Это я делаю мир лучше, хуже, чище, грязнее и так далее. Может быть, вот это объясняет нам, что такое включенность в то, что происходит.
Это пронизывает всю сферу от каких-то соображений, которыми мы делимся, да, до реального поступка. Это на самом деле... как раз есть то самое, что либо включено в нас, либо мы присутствуем в этом, либо мы это на время вычеркнули и думаем, что мы стоим над этим и что мы занимаем какую-то позицию превосходства по отношению к природе и к экологии.
Спасибо большое, Евгений Николаевич, за этот разговор. Я надеюсь, что сложность, может быть, стала для нас немножко проще, и к как-то мы смирились с тем, что мы выживем в этом сложном мире. Ну, а как тема философии, благодаря вам, благодаря академику Моисееву, которого мы сегодня вспомнили, как тема философии, сложность нам тоже несколько с новой стороны приоткрылась, что тоже важно, поскольку задача нашей передачи — это рассказывать о философии во всем ее многообразии и классике, и современности. До новых встреч в эфире программы
«Философские ночи». Спасибо, спасибо вам.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.